Сегодня мы с вами продолжим начатое прошлое занятие. Мы с вами закончили прошлое занятие на том, что грех служит причиной всех недугов в человеке. И душевных, и телесных, служит причиной временной и вечной смерти. Вот об этом забывают люди, что грех служит причиной недугов и смерти. И начинает искать причины своих бед в окружающих, в порче, в сглазе, в чем только не ищут. Еще раз запомним на всю жизнь, что грех служит причиной. Господь, явив свою власть над последствиями греха, то есть над болезнями в телах человеческих, явил этим власть свою над грехом вообще. Но помним случай, когда расслабленный лежал, и Господь сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Но когда иудеи внутри себя засомневались, он сказал: «Какая разница, что легче сказать, прощаются тебе грехи, или встань, возьми свою постель и ходи». Тот встал и пошел. То есть вот он, явив власть над болезнями, таким образом убедил иудеев, что он имеет власть и над грехом. Плотское мудрование не видит ни душевных недугов, ни вечной смерти. Вспомним, что такое плотское мудрование. Плотское мудрование – это образ мыслей о Боге и о всем духовном, заимствованные человеком из его состояния грехопадения, а не из Слова Божия. То есть, если человек судит о духовном, о божественном, о Боге, опираясь на свой помраченный грехом разум, а не на Слово Божие, вот тогда человек подвергается плотскому мудрованию. Итак, плотское мудрование не видит ни душевных недугов, ни вечной смерти. Но не видит человек душевных недугов тот, который мыслит плотски. И это проявляется в его поступках, в помыслах. Ну, в частности, приходит человек на исповедь, и вместо того, чтобы каяться, начинает жаловаться, оправдываться, говорит: вот мне приходится ссориться. То есть, получается, я не виноват, мне приходится. Говорит: я легко ранимый. Вот легко ранимая. Если человек так говорит, он не видит своих недугов. А недуг гордость, которую чуть зацепили, самолюбие, тщеславие, отсюда наносится рана. Но такой человек считает, что его ранят окружающие. Он не видит, что это плод его внутреннего греха, его самолюбия, гордости. Отсюда возникают у человека обиды. Опять-таки он видит окружающих. Вот плотское мудрование, оно не видит истинной болезни. Оно видит, не видит причины, оно ищет в окружающих. Вот меня обижают. Не видит, что это злопамятство. То есть человек ходит и помнит, что ему сказали отвратительное слово. Ходит и помнит, поэтому внутри обида. То есть злопамятный не видит. Увидел бы, то покаялся бы и исцелился от этого недуга. И так во всем. Как только коснемся там, где плотское мудрование, там не видит абсолютно человек ни душевных недугов, ни тем более вечной смерти. Но недуги телесные, смерть тела, оно видит, оно признает их и очень действует на него, и озабачивает его. То есть, как только телесные болезни появляются, как только умирает кто-то из родственников, тут же человек становится озабоченным. Тут он начинает задумываться о своем здоровье, о происхождении этих болезней. Господь, исцеляя единым словом, единым повелением всех больных, воскрешая мертвых, повелевая нечистым духом, явил свою власть. Власть Бога над человеком, над грехом, над падшими духами, явил очевидно, то есть видимым очами. Ну, на глазах у всех бес кричал из человека и исходил. На глазах у всех человек выздоравливал. То есть явил для самого плотского мудрования. То есть даже те, кто мыслят плотски, видя воочию проявление Божьей силы, они таким образом видели власть Бога и над силами природы, над грехом, над всеми явлениями. Так вот, это плотское мудрование, оно, видя и осязая эту власть, могло и должно было по логичной последовательности признать власть Господа над самою душою. Тем более, что в некоторых чудесах Господа, как, например, в воскрешении мертвых, явилась неограниченная Божья власть Его и над телом, и над душою. То есть, увидели, мертвый воскресил, что, казалось бы, какое чудо может быть больше? И душе приказала, она вернулась, и тело восстало. Человеку даны были знамения в нем самом, то есть внутри человека, а не вне где-либо. То есть оживлялось тело, призывалась в него душа, уже отшедшая в мир духов. То есть чудо происходило в самом человеке, внутри. При правильном и благочестивом воззрении на чудеса Господа они оказываются преисполнены божественного разума. Вот это запомним для себя на всю жизнь, чтобы нам с вами никогда не впасть в состояние прелести и ложные чудеса не принимать за истинные. То есть чудеса Бога были преисполнены божественного разума. То есть во всех чудесах был заложен глубокий смысл. И если мы видим какое-то видение, которое не имеет никакого смысла, но которое, на наш взгляд, кажется чудесным, все-таки надо отдать себе отчет, что вряд ли оно от Бога. У Бога бессмысленного ничего не бывает. А так человек стоит в квартире, вдруг начинают огненные шарики летать по квартире, молнии с потолка спускаться, током его начинает бить. Вот, говорит, чудеса у меня в квартире происходят. Есть прок от таких чудес? Нету. Это бесовское состояние прелести. Я это говорю, потому что это реальные случаи, которые мы встречаем в практике. Требование знамения с небес оказывается лишенным смысла. Вот когда иудеи говорили, пошли нам знамения с небес, чтобы огонь пошел, то это лишено всякого смысла. Ну что, пошел огонь. Кому от этого стало легче? кто от этого что-то получил, кроме, скажем так, самоудовлетворения, то есть выполнили их просьбу, увидели и все. Прока никакого, то есть лишены всякого здравого смысла. Редкие случаи, когда власть Господа проявлялась вне человека, над предметами вещественной природы. Но эти случаи были. Они составляют собой свидетельство, что власть Господа над всею природою есть власть неограниченная, власть Бога. И то, если мы с вами припомним, что даже когда касались чудеса вещественной природы, они не были лишены смысла. Но, к примеру, апостолы плыли на лодке, им грозило потопление от бури, Господь встал и утишил бурю. То есть здесь был разумный смысл спасти жизнь людей. То есть у Бога не было бессмысленных чудес. Как целью пришествия на землю Господа было спасение человека, то и попечения Господа сосредоточены были на человеке, на изящнейшем создании Господа, на его образе, на его словесном храме, то есть на человеке. Страна изгнания и страдаческого странствия наша земля, вся вещественная тварь, несмотря на свою громадность, оставлена им без внимания. То есть он на земле ничего не перестраивал, не изменял, не улучшал, не видоизменял. Он оставил без внимания. Все его чудеса, весь его труд земной был сведен к спасению человека. Все, что он творил, было направлено на спасение человека. Если совершены некоторые чудеса посреди вещества, то совершены для удовлетворения плотским потребностям человека. Ну, к примеру, насыщение 5 хлебами 5000. Чудо. Вне человека. То есть он приумножил хлеба. Но опять-таки был здравый смысл. Люди были накормлены. Вот те, кто сталкивался с явлениями, которыми занимаются экстрасенсы, как их называют, а правильно называть чародеи по-христиански. Так вот, они тоже иногда демонстрируют чудеса в кавычках. Ну, к примеру, были случаи, как вот один такой волхвователь махнул рукой и разбилась лампочка. Махнул еще раз, вторая лампочка сгорела. Махнул рукой, сгорел телевизор. Вот обратили внимание, все на разрушение. Вот чтобы он махнул, лампочка загорелась. Чтобы испорченная лампочка сварилась и начала сиять на пользу людям. Такого нету. То есть на разрушение, на созидание ничего. Смысла нету, один вред. А у Господа мы знаем, что все чудеса вне человека были направлены на спасение. Ну, к примеру, сказал, забросьте сети. И полные сети рыбы. И чудо есть, и прок есть. Насыщение. Таково значение и назначение чудес, составленных Господом и Его апостолами. То есть апостолы, последуя Христу, проповедуя Евангелие, они тоже творили чудеса, которые тоже ни одно из них не было лишено здравого смысла. В Риме у одной благородной вдовы из царского рода умер в молодых летах сын. И безутешно плакала она о нем. Узнаем аналогичное, вот сегодня мы слышали доклад о воскрешении сына вдовы Господа. То же самое произошло в Риме. Во времена апостолов умер сын. Жалевшие ее вспомнили о мужах, явившихся в Риме, о Петре апостоле и Симоне волхве, о котором мы говорили на прошлом занятии, что они воскрешают мертвых. И вот одни призвали к умершему Петра, а другие Симона. На погребение юноши собрались много людей, знатных и народа. И сказал Петр Симону волхву, величавшемуся перед всем народом своей силой, кто из нас воскресит сего мертвеца, того учение должно быть признано как истинное. Вот обратим внимание, Петр апостол собирался совершить чудо, воскресить мертвого. Но смысл этого чуда – показать истинность веры Христовой и таким образом обратить ко спасению сотни тысяч людей. То есть чудо со смыслом. Народ одобрил решение апостола. Симон же, надеясь на свою волшебную хитрость, обратился к народу. «Если я воскрешу мертвого, убьете ли вы Петра?» Смотрите, опять-таки, смысл чуда. Человек собирается удивить людей чудом, но цель – убийство человека. Убийство того, кого он ненавидел. «Живого сожжем пред твоими глазами!» – закричал народ. Их нравы. То есть, смотреть, как горит, это мы с вами перед экраном телевизора. Это наши нравы. Ведь если бы не доставляло удовольствия смотреть на убийства, которые показывают в новостях, в фильмах, да тошнило бы, да отвернулся бы, сказал, да не показывай, смотреть это не могу. Смотрим. Это наша с вами кровожадность. Вот этот народ, нравы, наши нравы. Приступив к кадру умершего, Симон начал свое волшебство. И при содействии бесов достиг того, что мертвый двинул своею головою. Вот это было во время апостола. В наше время... Где-то в 90-х годах такой колдун, как он себя и называл, Лонг, знаменитый, которого по телевизору постоянно показывали, какие он чудеса творил, который показывали, телевизор, кинокамеру не обманешь, то есть там чародейства быть не может, скажем, у него из пальца исходил огонь, и он прожигал бумагу, так вот, как автогеном вел и прожигал бумагу. Опять-таки, какой смысл жечь бумагу? Вот если бы он взял и начал сварщиком работать, и дома начал сваривать там вот эти сварные соединения, да, вот, без всякой техники. Ну, была бы польза. А так вот эффект, глупый, ненужный никому эффект. Так вот, этот Лонг в свое время, он показывал аналогичную историю, то есть аналогичный прием. Он похвалялся, что он может воскресить мертвого. И есть документальные кадры. Действительно, значит, в морге на коляске лежал мертвец, стояла санитарка, санитар, врач, и он начал волхвовать. То есть водил руками, заклинал, и покойник действительно, поворачиваясь, покачиваясь из стороны в сторону, начал сгибаться в поясе и подниматься. Где-то на 45 градусов ему удалось подняться, а потом он, конечно, рухнул заново. Но эффект был настолько сильный, что... Медсестра тут же сползла по стенке в обморок. Санитар мужчина упал в обморок. То есть зрелище было эффектное, но бесполезное. Вот поднялся и упал. Таким образом он потом доказывал, что он на время воскресил мертвого. Когда юноша, умерший, двинул головою под действием волшебства Симона, то есть то же самое история делал и Симон Волк. Вот он поволхвовал, юноша двинул головой. Народ начал кричать, что юноша жив, что он воскрес. Святого же Петра немедля хотели вести на сожжение. Апостол же, дав знак рукою, просил помолчать. И когда наступила тишина, сказал: «Если юноша жив действительно, то пусть он встанет и говорит, и ходит. Пока же этого не увидите, не сомневайтесь, что Симон обольщает вас своим волшебством». Симон долго ходил кругом одра, призывая бесовскую силу, но безуспешно. Тогда он хотел бежать со стыда. Народ же задержал его, а святый Петр, истинный чудотворец, воскрешивший Тавифу, начал молиться. После молитвы он воззвал к мертвому: «Юноша, встань, тебя исцеляет и воскрешает Господь мой Иисус Христос». И тотчас мертвый открыл глаза, поднялся, начал ходить и говорить, и, припав к ногам Петра, сказал: «Я видел Господа Иисуса Христа, повелевшего ангелам возвратить меня по твоему молению, моей вдовствующей матери». Тогда весь народ стал взывать: «Един Бог, и нет иного, кроме исповедуемого Петром». Вот цель была достигнута. А чудо имело смысл. Симон же волк бежал, приняв бесовскую силу, в своей голове вид собачий. То есть вот он навел чары, и все видели, что у него вместо головы собачья голова. Бежит, лает, может закрыть. То есть вот такие вещи, чары, которые наводят бесы, сейчас демонстрируют время от времени на Востоке, там, где поклоняются вот этим всем восточным дисциплинам, Кришне, Будде, Шиве и так далее. Там у них есть такие, в кавычках, чудотворцы, которые принимают вид то змеи, то льва и так далее. Это демонстрируют у всех на глазах. И таким образом пытаются убедить, что у человека много жизней. Вот в прошлой жизни он был змеей, потом львом, пока дошел до человека и так далее. Ну вот, мы встречаем, что оказывается, такие волхвования, они были, они есть, они будут до скончания мира. Поскольку бесы, вот здесь набиты им воздух, все воздушное пространство, и они никогда не успокоятся, они не спят, они не отдыхают, они духи бестелесные. Так вот, тем не менее, народ схватил его, Симона. Причем, одни хотели его побить камнями, а другие сжечь. Но святый апостол воспротивился этому, сказав: «Наш Господь и Учитель не повелел воздавать за злом зло. Пустите его, пусть идет куда хочет. С него довольно стыда, поношения и убеждения беспомощности своего волшебства». Вот разоблачил и отпустил. Освобожденный Симон передает Маркел, римлянин, сначала ученик Симона Волхва, впоследствии просвещенный апостолом Петром, своей верою святой, святым крещением. То есть Маркел рассказывает следующее. Был Маркел ученик волхва, потом уверовал, стал учеником Петра. Рассказывает следующее. Пришел ко мне Симон, предполагая, что я ничего не знаю о чудесном происшествии. Симон привязал к воротам моего дома железной цепью громадного пса и говорил мне: «Посмотрю, придет ли к тебе Петр по своему обыкновению». И через час пришел к дверям святый Петр, отвязал пса, сказав ему: «Пойди, скажи Симону волхву, перестань прельщать бесовскую силу людей, за которых Христос пролил свою кровь». Пес пошел и передал, как человек, Симону слова апостола. Услышав это, говорит Маркел, я поспешил встретить святого Петра и принял его с честью в свой дом. Симона же и пса выгнал вон. Пес же, не вредя никому другому, бросился на самого Симона и, схватив его зубами, повалил на землю. Увидев это из окна, святый Петр именем Христовым запретил псу касаться тела Симона. И пес, не трогая тела волхва, изорвал всю его одежду так, что стал совершенно голый. При виде этого народ кричал на Симона, насмехался и бранил его. А затем выгнали его из города. От такого срама и стыда Симон целый год не показывался в Риме. Вот казалось бы, ну что еще нужно человеку, чтобы вразумиться? Все претерпел. Неудачи в волховании, стыд, позор. Но настолько вот эта гордыня сатанинская людьми захватывает. Мы тоже в своей практике встречаем такое. Уже человек во всем убедился, вплоть до того, что был в клинической смерти и видел последствия греха, то есть видел ад, видел, как там страдают. Господь по милости вернул его в тело и не вразумился. Как жил греховной жизнью, так и живет. Вот это сатанинская гордыня, вот это плотское мудрование. Так вот, Симон жил за городом, пока преемник Клавдия, император Нерон, помним, жестокий, язычник, царь нечестивый, не услыхал от злых людей похвал злобному волхву. Нерон отыскал Симона, очень полюбил его и приблизил к себе, как друга. Симон волк показал себя, приказал усечь мечом, обещаясь на третий день воскреснуть. То есть он все пытался в чудесах Христовых. Ведь был момент, когда он себя вообще называл Христом, Богом. Вместо себя он поставил под меч овна, то есть барана, придав ему способность казаться человеком. Вот еще раз нам напоминание. Не верь своим глазам. Сколько раз доводилось слышать: да я своими глазами видел. Ну и что? Бес такое может показать. Помним, и падший ангел может прийти в одеждах светлого ангела. Он что угодно может показать человеку. Он ангел падший, но ангел. Сила у них ангельская. Только Господь не дает им развернуться. Так вот, так овен и был усечен вместо волхва. Святый же Петр, отгнав бесовское наваждение, обличил ложь Симона. И все увидели, что голову усечен не Симон, а Овен. Об окончательной же победе святого Петра над волхвом, погубившей волхва, все согласно передают таким образом. Не будучи в состоянии ни в чем победить святого Петра, и не вынося боли стыда и посрамления, волк обещался вознестись на небо. Собрав всех служивших ему бесов, Симон с лавровым венком на голове пришел на середину города Рима к одному высокому зданию. Поднявшись на него, он начал с высоты здания гневно говорить народу: «Так как вы, римляне, до сих пор пребываете в своем безумии и, оставив меня, следуете за Петром, то я покидаю вас, уже не буду я защищать города, но повелю моим ангелам взять меня на ваших глазах, на свои руки, и вознесусь к Отцу моему на небо, откуда не спаслю на вас великие казни за то, что вы не послушали слов моих и не веровали моим делам». Вот человек собирается убедить людей и угрожает злыми карами, и тем, что он и город уже защищать не будет, и кары он пошлет. Так сказав, волк всплеснул руками и бросился в воздух. Поддерживаемый бесами, он начал летать по воздуху, поднимаясь вверх. Люди же в сильном изумлении говорили друг другу: «Это дело Божие, летать с плотью по воздуху». И мы с вами в 1990-х годах в прессе были свидетелями, печатались фотографии летающих йогов. То есть йоги в этой в позе асана поднимались после лотоса, да, поднимались в воздух и демонстрировали, что это не обман. На самом деле под ними протаскивали веревку, йог висел в воздухе. Некоторые даже передвигались такими скачками, сидя, подлетали в воздух и на метр отлетали вперед, снова подлетали. И вот это вот эта бесовская выдумка, которую некоторые верят по сей день, которая тогда пропагандировалась, что в человеке есть некоторые внутренние скрытые способности, которые можно раскрыть при помощи специальных упражнений и читая специальные заклинания, и можно начать летать. То есть вот видим, когда в древние времена люди склонялись к вере в Бога, уже неважно, там одни верили в ложных богов, другие в истинного Бога, но то есть есть было стремление веры к Богу. Симон Волф, он демонстрировал себя Богом, и что он с Божьей помощью, с Божьей силой летает по воздуху. Когда люди стали безбожниками в наше время, но зато в них вселилась сатанинская гордость, вот эта самость, я сам себе заработал, мне никто не дал, я сам всего достиг. Вот это сатана в людях развивает, И он говорит, сатана, вот в тебе есть в самом некоторые скрытые способности, которые можно раскрыть, вот делая всевозможные асаны, то есть позы, читая заклинания. А на самом деле человек, когда вот, совершает то, что рекомендует бесы, он призывает на помощь вот эту бесовскую силу. Читая вот эти мантры. Кстати, есть мантры, читая которых в течение 5 минут начинается сильная рвота, и человек умирает. Вот есть такие заклинания. И они печатались в свое время. То есть такое обольщение. Итак, вернемся на площадь Рима. Великий же апостол Петр начал громко во услышание всех молиться Богу. Господи Иисусе Христе, Боже мой, обличи прелесть волхва сего, дабы не соблазнились верующие в Тебя. А потом он возвал: вам, о бесы, повелеваю именем Бога моего не носить его более, но оставьте его там, где он сейчас находится в воздухе. И тотчас бесы, повинуясь запрещению апостола, покинули Симона в воздухе. И полетел окаянный волк на землю, как некогда дьявол, сраженный с неба долу. Упавший разбился. Присутствовавшийся при этом народ долго восклицал: «Велик Бог, проповедуемый Петром, и воистину нет иного Бога, кроме Него». Упавший волк, хотя и сильно разбился, но по Божию устроению был еще жив, чтобы познать бессилие окаянных бесов и свое собственное. Исполнился посрамление и уразумел силу всемогущего Бога. С раздробленными членами лежал он на земле, испытывая невыразимые страдания. А на утро с мучением изверг свою нечистую душу, предав ее в руки бесов, чтобы отнести в ад к сатане отцу их. Святый же Петр после низвержения Симона стал на возвышенном месте и, дав знак рукою к молчанию, начал учить народ познанию истинного Бога. И многих своим продолжительным словом обратил к христианской вере. Вот обратим внимание, что подчеркивают, что он обратил к христианской вере своим словом. Святитель Игнатий Брянчанинов учит: существенный деятель слова, не нужны там знамения, где приемлется слово, по причине понятного достоинства, принадлежащего слову. То есть там, где принимают слово, там чудеса не нужны. Знамение снисхождение к немощи человеческой. Иначе действует слово, иначе знамение. То есть вот эти знамения, которые апостолы показывали, Господь, это снисхождение к человеческой немощи. И вот мы видим, слово действует Иначе знамение иначе. Слово действует непосредственно на ум и сердце. Вот сказали, и слово мгновенно в уме и в сердце. Знамение действует на ум и сердце посредством телесных чувств. То есть на ум и сердце через зрение, обоняние, осязание и так далее. То есть услышал человек благоухание, увидел что-то, и только через органы действует на ум и сердце. Последствия подействия же слова сильнее, определенные, нежели последствия от знамения. То есть, если человек уверовал через слово, то вот слово действует сильнее, чем последствия, то есть то, что произвело на человека знамение. Когда действует вместе и слово, и знамение, тогда действие знамения остается как бы непримеченным по причине обильного действия от слова. То есть, если, скажем, Господь говорил и тут же являл знамение, то знамения оставались бы как бы незамеченными, потому что слово действовало сильнее. На Никодима подействовало знамение, и он признал в Господе лишь учителя. Помним, Никодим ночью приходил ко Христу, и он говорит: «Учитель!» Вот так он к нему обращался. Вот на него подействовали знамения, и он в Христе увидел учителя. На апостола Петра подействовало слово, и он исповедовал Господа Христом, Сыном Божиим. То есть слово подействовало, он без внимания оставил чудеса, а исповедовал Господом. То есть слово подействовало сильнее. Глаголы живота вечного имаши, сказал он Богочеловеку. И мы веровахом и познахом, яко ты еси Христос, Сын Бога. То есть вот он сказал, глаголы живота вечного имаши. Святый Петр был очевидцем многих чудес Господа. Умножение 5 хлебов и насыщение им многочисленного собрания людей только что совершилось. Вот только Господь накормил 5000 5 хлебами и обратился к ученикам, за кого вы меня принимаете. И вот он сказал, но при исповедании своем апостол умалчивает о чудесах и говорит единственно о силе действия слова. То есть он не сказал, вот ты 5000 5 хлебами накормил, и поэтому мы верим, что ты Христос. Нет. Слышим, как он сказал? Глаголы живота вечного имаши. То есть, слово на него подействовало. И слову он поверил. Богочеловек ублажил невидящих знамений и веровавших. Вот блажен тот, кто не видел и уверовал. Но как хочется увидеть какое-нибудь чудо. Вот это желание видеть чудеса просматривается во многих. Очевидно, вряд ли найдется среди нас человек, который пришел к вере и не желал бы видеть чудо. Вот если мы перекопаем свою жизнь, то обнаружим, что такое желание в нас было. А блажен тот, кто не видел. Значит, если мы с вами не видели чудес, это Господь нам оградил от них, от этого видения, чтобы сохранить нам блаженство, чтобы мы по слову верили, а не по чудесам. Он выражал соболезнования к тем, которые, не удовлетворяясь словом, нуждались в чудесах. аще знамений и чудес не видите, не имайте веры. Сказал он капернаумскому вельможе. То есть, если не видите, не верите. Сожаление. Достойны сожаления, оставляющие слово, ищущие убеждения от чудес. Вот, говорит, если бы я увидел чудо, поверил. Вот достойны сожаления такие люди, которые не верят на слово. Этой потребностью обнаруживается особое преобладание плотского мудрования. Итак, если человек ищет чудес, чтобы укрепить в себе веру или обнаружить ее, таким образом он обнаруживает в себе плотское мудрование. Грубое невежество. Если человек хочет чудес, обнаруживает в себе грубое невежество. И если обратим внимание, то вот это желание чудес, оно в человеке чаще выражается не словами, вот бы мне увидеть, а чаще всего оно сокрыто внутренним желанием. Вот такое сокрытое желание видеть чудеса. Оно обнаруживает невежество, жительство, принесенное в жертву тлению и греху, отсутствие упражнения в изучении закона Божия и в богополезных добродетелях. То есть, если человек желает видеть чудеса, за ними гоняется, такой, ну, падкий до всего чудесного. Значит, отыскивает литературу специальную. Только где услышишь, что там, а ты слышал, там напечатали, чудо было. Где, дай прочитаю. Вот это вот внутреннее желание видеть чудеса или хотя бы слышать о них, обнаружит, что человек не изучает Слово Божие. Чуждо оно ему. Неспособность души сочувствовать Святому Духу, ощущать присутствие и действие Его в Слове. Еще раз, человек не тянется к Святому Духу, если он тянется к чудесам, не ищет в Слове Святого Духа. Знамения были наиболее предназначены для убеждения и приведения к вере людей чувственных, занятых попечением мира. Погружение в житейские заботы, постоянное пригвожденное душой к земле и делам ее мало способны оценить достоинство слова. То есть, если человек постоянно помыслы свои обращает к земному, к житейскому, к чувственному, вот такой человек не ценит достоинство слова. Но раз не ценит, значит не читает. Очень легко определить. Вот мы с вами, когда рассматриваем учение святых отцов и прочее, значит, что главным должно быть? При этом заглядывать в свое сердце. А так ли я поступаю, как учат святые отцы? А нет ли во мне такого порока, о котором они говорят, который я должен у себя изжить? И вот теперь зададим вопрос, как часто мы с вами читаем Священное Писание? Как часто? Сколько раз в день или сколько раз в неделю? И сколько минут мы читаем? Вот этим обнаруживается наша тяга к Слову Божию. Вот этим обнаруживается
наше с вами
ничтожество, если мы к нему не тянемся, значит в нас плотское мудрование, чувственность, и заслужим мы всякого с вами сожаления. На все у нас находится время, только не открыть учение святых отцов, открыть Евангелие, открыть жития святых, к сожалению. Еще раз, если это поняли, значит, надо изменять свою жизнь, надо находить время, силы находить. А взял книжку и тут же отложил. Как победить эту лень? Помним, сразу привести на память Царствие Небесное, но нудится. То есть понуждаем, заставить себя читать. Потому что пес мешает. Вот там, где анекдоты, там все, там не будет ни сна, ни усталости. Там все в порядке, там бес не мешает. Зная нашу грехопадшую натуру. А как только до души спасительного, там тяжело. Вот пришли сюда на занятия, и вот смотрю, многие сражаются со сном. На жизнь и на смерть сражаются. А некоторые так и не могут победить. Сидят и спят. А вот как только закончится занятие, куда сон делся? Бодрость. Все, что хочешь. Заговорили, зашумели, заулыбались. Все. Нету сна. Потому что нет спасения. Потому что начинается пустословие, многословие. Все, что хочешь. Нет душеспасительного. А как только для спасения души, так у нас с вами преграда. Если человек об этом помнит, он нудит себя, он заставляет через силу, как угодно. И вот этот труд его зачтется ему. Уверовавшие по причине знамений составляли низший разряд верующих во Христа. Запомним. Уверовавшие по причине знамений составляли низший разряд верующих во Христа. Вот кто через чудеса и знамения уверовал, помним, это низший разряд. Когда им предложено было духовное, возвышеннейшее всесвятое учение, тогда многие из них истолковали его по своим понятиям, не захотели спросить объяснения Божьего слова у Бога. То есть опять встречаем плотское мудрование. Обличили этим свою поверхностную веру, и многие от ученик его, видевших многие знамения, идоша вспять и к тому не хождаху с ним. Читаем в Священном Писании в Евангелии от Иоанна. То есть многие отпали. Пока видели чудеса, какая-то вера еще теплилась. Но как только дошло до духовного, то не потрудились и спросить истолкования, стали по-своему истолковывать и отпали. Вот если мы обратим внимание, сейчас все до одной секты вот этим и поражены. Они говорят о Христе, все говорят, все сектанты говорят о Христе. Но все от Него отпали, твердо отпали. Почему? Тело Христово есть церковь, они вне церкви, они отпали от Христа. Почему? Потому что рассуждает о Христе, опираясь на свой помраченный грехом разум. И бес, искажая толкование Священного Писания, искажает истину, они пребывают во лжи. Поэтому нам с вами очень необходимо то, чем мы занимаемся в начале наших занятий. Мы видим, у нас доклад один на толкование Евангелия воскресного, которое на следующей неделе будет. то есть толкование святых отцов на Евангелие. Если мы с вами, ни разу в жизни не прочитаем толкование на все Евангелия, то непременно враг вас будет внутри нас, неискаженное, неправильное толкование Евангелия. И таким образом будет отвращать от Христа. Мы твердо с вами должны знать толкование святых отцов, чтобы нам с вами не угодить в секту, чтобы нам не стать сектантом внутри самого себя. Говорит, вот я считаю, я думаю, что, наверное, Христос сказал вот так и так, потому и потому. И на этом заканчивается вера в Христа. Христианство преподано с такой определенностью, что нет оправдания для тех, которые не знают его. Причина незнания – одно произволение, то есть свободная воля, то есть нежелание знать. Если человек не знает христианства, то будет судиться, как человек, не хотевший знать. Вот с этим явлением очень часто приходится сталкиваться на исповеди. Человек много лет ходит в храм, и когда вдруг начинаешь называть грехи, те, которые освящены в церковных правилах, которые освятили апостолы и указали, какое наказание за эти грехи положено, человек говорит: «А я не знал». Вот этот ответ постоянно звучит: «А я не знал». Тогда приходится объяснять, что если бы вы сейчас умерли и стали на суде и сказали: «Я не знал», то вам бы сказали: «А что, не было у кого спросить? Храмы были закрыты, книжек не было, священников не было. Почему не спросили? Почему не прочитали?» Потому что не хотели знать. Как что плохое, подробно расспросили, как сделать, пошли, сделали. А как касается до Слова Божия, для спасения души, тут плотское мудрование. Ну что, я не знаю, в чем каяться. И идут словом, делом, помышлением. Жаловаться еще идут на соседей и на родственников. Не каяться, жаловаться. Ведь мне приходится ругаться с невесткой. Невестка виновата, и мне приходится. Я ни при чем. Как солнце светит с неба, так и светит христианство, закрывающее произвольно глаза, да приписывает свое неведение и неведение собственному произволению, а не отсутствию света. То есть христианство светит, вот как солнце, как свет, на всех. Господь сказал: «Я всем посылаю, праведным и неправедным». И вот если человек закрыл глаза и не видит света, то он не видит не потому, что его нету, этого света, а потому, что он не захотел его видеть, закрыл глаза. Вот так у нас. Если нас будут в чем-то обличать на суде, а мы скажем: «А я этого не знал», то услышим: «Не хотел знать». Потому что если бы захотел знать, нет такой истины, чтобы Господь не открыл. Если человек хочет, Господь ему откроет любым доступным для нас способом и недоступным. Даже если человек находится в пустыне, вспомним Марию Египетскую. Ни учебников у нее не было, ни Евангелия у нее не было. 47 лет была в пустыне, не имея ничего под рукой, и цитировала Евангелие, когда встретилась за Симой. Господь ей через разум, через сердце открыл Евангелие. Почему? Она стремилась к нему. Она хотела познать истину, и он ее открыл. Вот кто из нас тянется к истине, Господь найдет, укажет путь, к этой истине? Где ее почерпнуть? В каком виде? Как ее усвоить, чтобы она была доступна? То есть никто не может сказать, что это было слишком заумно, поэтому у меня никакого образования, поэтому я ничего не понял. Помним, апостол Иоанн Богослов никакого образования не имел. Ни греческого, ни иудейского, никакого не имел образования. Он богослов. То есть нам с вами оправдания не будет. Вот если об этом помнить, то может хоть это нас с вами будет стимулировать к тому, чтобы мы с вами через силу как угодно, но изучали и Священное Писание, толкование на него, учение святых отцов, и чтобы мы с вами меняли свое мировоззрение, воззрение на себя, на окружающих. Вот как сейчас мы с вами воззрение рассматриваем на чудеса и отношение к ним. И чтобы мы с вами не погибли. Продолжим. Игнатий Брянчанинов, святитель, указывает, причина отвержения Бога-человека человеками заключается в человеках, как в ниже заключается и принятие Антихриста. Из «Аз приду во имя Отца Моего», засвидетельствовал Господь иудеям, «и не приемлете меня, аще ин приидет во имя Мое, того приемлете». То есть я пришел, вы меня не приняли. Но тот, кто придет под именем моим, то есть во имя мое, того примите. Они названы вместе и отвергающими Христа, и принимающими Антихриста. То есть получается, если человек отвергает Христа, то он непременно принимает Антихриста. То есть святое место пусто не бывает. Итак, вот некоторые думают, те, которые считают себя неверующими, то есть те, кто отвергает Христа, что они находятся в каком-то таком нейтральном состоянии, но не принял Христа и не подозревают, что они таким образом принимают Антихриста. Вот, когда Господь это говорил, хотя Антихрист и упоминается, как и о имеющем прийти, то есть Антихрист еще только должен прийти, а он им говорит, что они принимают, отвергая Христа, по настроению своего духа, они вместе с тем принимали Антихриста по тому же настроению духа. То есть, если человек по своему духовному настроению отвергает Христа, то он непременно по этому же настроению духа принимает Антихриста. Они сопричлись к принявшим Антихриста, хотя и окончили поприще земного странствования за многие столетия до пришествия его. То есть Антихрист еще только придет на землю. Но вот этот дух Антихриста, который они приняли уже в то время, он говорит о том, что они приняли его, как уже пришедшего. Вот если мы с вами взглянем, то увидим, что сейчас те, кто отвергает Христа не только словами, но и делами, в основном делами отвергают Христа. Таким образом, принимают Антихриста по духу. Вот почему святые отцы указывают, что упорство в грехе есть хула на Святого Духа. То есть это смертный грех. И еще, если человек познал истину и ее отвергает, это тоже хула на Святого Духа. Где это у нас с вами просматривается? Но вот знает женщина, уже твердо знает, что мужскую одежду носить нельзя, что это мерзость перед Богом, и продолжает носить. Это упорство в грехе, это отвержение Христа действием. Почему Господь сказал: кто любит меня, заповеди мои соблюдет. Значит, не любит Христа. Значит, отвергает Его Слово, значит, отвергает Христа. Познал человек истину и делом ее отвергает, то есть творит хулу на Святого Духа. Еще раз, через внешний вид сатана больше всего поражает наш женский пол. Это и стриженные волосы, это и краска на лице, и это и зрелище, что касается всех нас, тех, кто сидит перед экраном телевизора. Уже зная, что это противно Богу, вот эти зрелища, которые исторгает телевизор, человек упорствует в грехе. Значит, какой дух пребывает в человеке, который упорствует в грехе? Ведь как страшно, человек, имея духа Антихриста, идет причащаться тело и крови Христа себе на погибель. Знает, что вот определенный священник не спрашивает ни про брюки, ни про краску. И идут к нему, зная, что он не спросит, и смело идут причащаться. Это практика. Себе на погибель, имея внутри духа Антихриста. Я уж не говорю про те скрытые, тайные грехи, как ненависть к ближнему и так далее. С этой ненавистью пришла, вместо того, чтобы каяться, пожаловалась на невестку и с тем же тяжелым сердцем пошла причащаться. Имея духа Антихриста в сердце, идет причащаться тело и крови Христа, не примирившись, пожаловалась на исповеди. Вот мне приходится, она виновата, и пошла. А смысл дальше, жизнь такая. Придет Антихрист в свое время, перед определенной ему. Пришествие его предварится общим отступлением в большинстве человеков от христианской веры. Но если мы обратим внимание, вот казалось бы, сейчас свобода, пожалуйста, свобода вероисповедания. Никто не притесняет, закона нету, который бы запрещал вероисповедание. Но много ли у нас верующих? Если обратим внимание, то статистика оказывается ничтожная. Ну вот, скажем, наш кафедральный собор, который находится и обеспечивает такой громадный массив, как Пурциемс, Плявники, дальше Бривибас, вся эта улица у нас, Кришенбарана и прочее, громадный район с тысячными населением. Сколько в храме воскресения людей? 300 человек. Мало того, из этих 300 человек, человек 20, только те, которые тянутся к истине, изучают закон Божий, хотят его изучать. То есть остальные номинально христиане, те, которые, страдая грехом самодостаточности, считают достаточным, что пришел в церковь, поставил свечку, назвал 2-3 греха и причастился. При этом ничуть не тянется ни к Слову Божию, ни к исправлению своей жизни. И жизнь таких людей ничем не отличается от жизни безбожников, что те творят, и они. Образ жизни абсолютно одинаковый. Я не преувеличил, сказав 20 человек. В воскресной школе, которая у нас каждую субботу в 16 часов проходит, от 20 до 30 человек больше нету. Остальным не нужно. Прийти ровно на час до начала всеночного бдения и 45 минут послушать Слово Божие нет необходимости человеку. Вот это говорит о нашем духовном упадке. Так вот, на это указывают и святые отцы, что в большинстве человеков будет отпадение от христианской веры. Отступлением от Христа человечество приготовится к принятию Антихриста, примет его в духе своем. То есть сначала принимают люди духом Антихриста, а потом уже и самого примут. Еще раз хочу напомнить, вот те, кто упорствует в грехе у нас сейчас, они уже приняли дух Антихриста. И это к таким людям Господь обращается и сказал: «Аз приедох во имя Отца Моего, и не приемлете меня, аще приид во имя Свое, того приемлете». То есть Антихрист еще должен прийти, а те, кто упорствует в грехе, уже приняли его. Сейчас. В самом настроении человеческого духа возникнет требование, приглашение Антихриста, сочувствие ему, как состояние сильного недуга, алкоголизма. Возникает жажда к убийственному напитку. Вот такая жажда будет к принятию Антихриста. Произносится приглашение, раздается призывный голос в обществе человеческом, выражающем настоятельную потребность в гении из гениев. Вот это вот желание обрести во главе государства или человечества гения из гениев, оно просматривается у нас с вами на протяжении многих веков. И недалекое прошлое социалистическое, и до него все время желали: вот бы нам царя, вот тот бы нам навел тут порядок, мы бы жили. Кончилось царство, начался социализм. Вот нам бы правителя, вот мы этого сейчас снимем, другого поставим, вот тот будет управлять. Ведь постоянно было так. Считали, вот Сталин, вот при Сталине, там все, и мясо дешевело, и молоко. То есть человечество желает гения, чтобы он стал и наконец навел вот это благополучие. Так вот, потребность в гении из гениев, который бы возвел вещественное развитие и преуспеяние на высшую степень, водворил бы на земле то благоденствие, при котором рай и небо делаются для человека излишними. То есть, ну зачем мне стремиться в рай, если я вот здесь устроился, ну как в раю. Помните, как говорил, хорошо жил. То есть был материально обеспечен. Вот эта попытка, эта сатанинская мысль устроить рай на земле, она породила мысль о коммунизме. То есть от каждого по возможности, каждому по потребностям. Все, то есть что желаешь, то потребляешь. Сладко ешь, мягко спишь. То есть не нужен Бог, не нужен рай. Вот здесь устроимся. Вот это желали коммунисты. Вот это мы сейчас с вами просматриваем. И в нашей жизни, когда вот это материальное благополучие, вот оно заставляет наших жителей, многих, устремляться сейчас на Запад. За тем благополучием видимым, которое там присутствует. Там действительно люди живут зажиточнее. Действительно там и тротуары не поломаны, и чисто, и убрано, порядок во всем, все сверкает, одежда очень модная, всевозможная, то есть изобилие там, магазины ломятся от товаров, и вот туда, за этими пряниками, за этим внешним благополучием устремляются люди, забывая, что там очень тяжело найти православный храм. Что там человек очень скоро забывает и о Боге, и о вере, потому что вот это благополучие, оно поглощает любую мысль о Боге. Зачем нам Бог, когда мы пьем и жируем, нам Бог не нужен. У нас все есть. А вот когда болезнь прижмет, когда нищета, тогда и Бога вспомнишь, и всех на свете святых. То есть нам вот это ко спасению, то, что мы имеем. И вот это стремление, конечно, мы должны хорошо работать, мы должны питаться, одеваться, но не должны усматривать в этом самоцель и спасение своей жизни. Горе нам, если мы в этом усматриваем. То есть это вот как раз дух Антихриста. Вот здесь во что бы то ни стало, любой ценой жить благополучно, то есть вещественно, материально. И вот если в людях есть такое устремление духовное, вот оно, вот это духовное устремление призывает Антихриста. Хотят люди иметь гениального управителя, который бы наладил экономику. Изобилие посыпалось бы из этого рога изобилия. И все бы зажили прекрасно. То есть это вот этот дух Антихриста. Антихрист будет логичным, справедливым, естественным последователем общего нравственного и духовного направления человеков. То есть он будет угождать всем. Все услышат то, что хотят слышать. Вот мы с вами зачастую уподобляемся этому же. То есть хочется слышать то, что хочешь слышать. Поэтому, когда приходит человек за благословением и хочет, чтобы его благословили так, как он хочет, но, скажем, хочу поехать к старцу, спрашиваешь, а зачем? Ну вот у меня там с невесткой не клеится, вот я хочу к нему съездить. Так этот вопрос здесь, на месте надо решать. Смирись, и будешь мирно жить с невесткой. Полюби ее, сделай добрые дела, помолись за нее. Зачем ехать к старцу? Ну вот решила к старцу, говорит, ну нет тебе благословения. Поворачивается, идет к другому священнику. Говорит, вот я хочу ехать к старцу. Значит, человек что хочет? Не благословение услышать, а хочет услышать то, что хочет услышать. И следующий священник может благословить. Почему? Господь такое попускает, когда человек ищет свою волю. Хочешь? На, получи. И потом приезжает и говорит, ой, батюшка, чего ж я вас не послушала? Я и не добралась, я и не доехала, и с чем ехала, с тем и приехала. То есть результат, искала свою волю, получила. Вот при Антихристе будет то же самое. Вот когда сюда приезжал в свое время Виссарион, который себя Христом называл, когда собралось большое собрание его почитателей, и вот там, отвечая на вопросы, он как раз угождал всем. Его спрашивают, ну а Будде хорошо молиться и им его почитать? Да, говорит, Будда это хорошо, Шива тоже хорошо, Кришна второе воплощение Христа. То есть он всем угодил. Рерихи, да, Рерихи, замечательно. То есть каждый услышал то, что хотел услышать. Когда мы начинаем говорить истину, вот тогда те, кто хотят услышать то, что хотят услышать, они отпадают. А тут Антихрист соберет всех под одно знамя. Вот таких, с таким настроением. Духовное значение чудес Христовых. Эти чудеса были только дарами временными. Вот те чудеса, которые творил Христос, они были временными. В точном смысле это знамения. Они были знамениями, даруемого словом вечного спасения. То есть вот словом он даровал вечное спасение, а знамениями он подкреплял. Воскрешенные богочеловеком опять умирали в свое время. Им даровано было только продолжение земной жизни, а не возрешена эта жизнь навсегда. То есть это временно было. Исцеленные богочеловеком снова заболевали и также умирали. Здравие возвращено им было только на срок, а не навсегда. Видимые дары были раздаваемы человеком, порабощенным чувственности, чтобы они уверовали в существование даров невидимых и приняли их. Единственно, чудеса были направлены для того, чтобы люди приняли слово. Знамения извлекали из пропасти неведения и чувственности, приводили к вере. Вера сообщала познание о благах вечных и внушало желание потребности их. То есть человек после того, как по своим немощам не мог уверить словом, Господь подкрепил действием, чудом, уверовал, вот после этого он благо духовное воспринимал. Вот мы, пожалуй, на этом остановимся.